говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 70-летие Сталинской Конституции. Рассказ о работе Украинского Хельсинкского Союза. Цены на энергоносители и экономия электроэнергии. Есть ли связь? И антигрузинская кампания в России глазами политологов Южного Кавказа. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Исходящие из первых полос российских масс-медиа загадочные убийства и покушения, а также приближающиеся 15-летие Беловежских соглашений и столетие Брежнева, задвинули в тень недавний 70-летний юбилей Советской Конституции 1936 года. Между тем, постоянно повторяющиеся предложения о ревизии и исправлении ныне действующей Российской Конституции превращают незамеченный юбилей в тему весьма актуальную. Об этом в материале моего коллеги Владимира Тольца.
О том, что 5 декабря было до 1977 года нерабочим красным днем календаря, вспоминают ныне разве те, кто в 60-х, 70-х годах работал и воспользовался тогда, в этот день, благами всесоветского праздничного досуга. Именно в этот день, 5 декабря 1936 года, 8-й Всесоюзный съезд Советов принял новый основной закон СССР, толкуемый его авторами как «Конституция победившего социализма». По имени главного из них она была названа «Сталинской». Специалист по конституционному праву, профессор МГУ, доктор юридических наук, адвокат Елена Лукьянова говорит мне об этой Конституции 1936 года.
Ну, во-первых, она совершенно справедливо называется, в отличие от следующей Конституции, сталинской, потому что, конечно, у каждого документа есть более конкретные авторы, но сам Сталин принял огромное участие в подготовке этой Конституции, именно в непосредственной работе над ее текстом.
У главного автора Сталинской Конституции было немало ловко владевших пером помощников. Анна Ларина вспоминала позднее, что раздел о правах граждан сочинял ее муж Николай Бухарин, а помогал ему не входивший в Конституционную комиссию практик мировой революции и сочинитель кремлевских анекдотов Карл Радек. Подтверждает это и меньшевик Николаевский, которому Бухарин якобы продемонстрировал в Париже свою авторучку, поведав при этом: «Этим пером написана вся новая Конституция, от первого до последнего слова». В качестве членов Конституционной комиссии помогали им и руководитель пропагандистских кампаний 30-х годов, главный редактор журнала «Большевик» Алексей Стецкий и бдительный борец с книжной крамолой, зав. Отделом печати ЦК Борис Сталь и неукротимый борец с крестьянством, многолетний нарком земледелия Яков Яковлев Эпштейн. К слову сказать, всем им недолго оставалось радоваться своему конституционному детищу. В 1938-м всех перестреляли. А в соответствии ли с Конституцией, дело десятое. Член КПРФ Елена Лукьянова говорит мне:
репрессии никто не оправдывает, и в рамках любого политического режима и в любом государстве могут быть самые разные отклонения. Но в целом, по отношению к подавляющему большинству граждан, нормы этой Конституции выполнялись в отличие от нынешней. И даже в самый жесткий период репрессий в нашей стране тогда было в 10 раз больше оправдательных приговоров, чем есть сегодня в судах. В 9,3. Самый жесткий период репрессий. Вот сейчас наше правосудие в гораздо более тяжелом состоянии.
Сталин, как и убиенный вскоре после принятия Конституции Бухарин, очень гордился тем ее разделом, где говорилось о правах граждан. Решено было его всячески восхвалять, и мастер красного художественного слова Алексей Толстой немедленно назвал Сталинскую Конституцию «хартией вольности, которой не знало человечество». Автор диссертации о Сталинской Конституции и соавтор следующей, Брежневской, депутат Госдумы Анатолий Лукьянов, говорит о Конституции, принятой в декабре 1936-го.
Конституция предусматривала введение выборов открытых, прямых и всеобщих. Конституция предусматривала создание парламента в виде Верховного Совета СССР и соответствующих парламентов в союзных и автономных республиках. Самое главное внимание было уделено тому, чтобы в Конституции был большой крупный раздел о социально-экономических правах граждан, праве на труд, на образование, на отдых, на социальное обеспечение и целый ряд других прав, которые вообще до тех пор ни в одной Конституции мира их не было. Поэтому этот вопрос очень много обсуждался.
Ну, если все так замечательно, а ведь с середины 60-х даже советские диссиденты требовали от властей, причем безуспешно, соблюдения сталинской конституции, так почему же тогда еще в начале 60-х решено было сочинить новый советский основной закон?
Советских правозащитников и их дела, и их настроения тоже были хорошо известны Центральному комитету партии и людям нашим. Я только могу сказать, что эта Конституция, она свое решила, и началось еще в 64-м году, начался еще раз подход подготовки Конституции, более соответствующий. Прошло ведь после войны 30 лет, и надо было готовить новую Конституцию. Эта Конституция 1977 года тоже длительное время готовилась, ее подготовке участвовало, было более 90 человек, конституционная комиссия образована, она работала, было несколько вариантов, насколько я помню, было 12 различных вариантов Конституции, и после этого, перед 77 годом, это где-то в конце 76 года, была создана рабочая группа Центрального комитета, ее возглавлял Борис Николаевич Пономарев, и таким образом подготовлен новый проект, который, конечно, соответствовал новому этапу жизни страны после войны. Главное, что было в этом материале, который рассматривался очень подробно, главное, конечно, было укрепление роли представительных органов власти. И это было закреплено достаточно подробно. Была глава специальная о политической системе. Она была впервые включена в Конституцию, в которой предоставлялось гораздо более широкие права общественным организациям.
Так говорит один из авторов Конституции 1977 года Анатолий Лукьянов. Протесты против зафиксированной в ней роли одной из общественных организаций КПСС против знаменитой статьи 6 многие из наших слушателей еще хорошо помнят. Дело кончилось сломом советской государственной машины, а новая сочинила для себя и новый основной закон.
Конституция 93-го года практически не обсуждалась. Она была принята после расстрела Верховного Совета, последнего Верховного Совета, из танковых пушек расстреляли. Поэтому она не обсуждалась. По всем данным, которые были точно совершенно выверены учеными нашими, эта Конституция набрала всего 23% голосов от общего числа избирателей и 31% голосов от граждан, которые приняли участие в голосовании. То есть по твердым юридическим законом она принята большинством 50%. Так было предусмотрено в законе, действовавшем тогда законе о референдуме, она принята не была.
Профессор Елена Лукьянова считает, конституционные замены, связанные с изменением общества, явлением нормальным.
Общество развивается, любое. И со сменой общества должно за ним следовать право. Конституция, безусловно, документ особый. Он носит не только юридический, но и такой политический, программный характер. Это нормально. Как раз наиболее динамично развиваются те страны, которые меняют свои конституции вслед за изменением общественных условий. Это абсолютная глупость делать неприкосновенным основной закон. Вот то, что мы сегодня имеем с нашей действующей конституцией, которая на 2/3 не работает, это как раз вот эта удивительная глупость, непрозорливость. А с другой стороны, как бы показателем страха перед сменой Конституции, это неустойчивость власти. Как ни странно. Вот такой вывод.
Ну, Елена Анатольевна, именно, может быть, поэтому уже несколько лет подряд, вот я наблюдаю в российской печати, какие-то такие разговоры о том, что необходимо поменять под нынешнюю
систему. Если бы вы взяли систему. Хотя бы один сборник, посвященный действующей российской конституции, ну, как, допустим, пятилетие там конституции, там, десятилетие конституции, вы не увидели бы ни одной статьи и серьезного доклада серьезных ученых, которые бы не говорили о необходимости кардинального изменения этой конституции. Более того, об этом сказано было, как только был опубликован проект, что это негодная конституция, она фиктивная, она не отражает состояние сил в обществе.
В чем же, по вашему мнению, неадекватность этой российской конституции современному обществу?
Ну, во-первых, там неправильно совершенно зафиксирована форма правления. Вот первая статья. Республиканская форма правления. У нас нет республиканской формы правления. По всем классическим канонам, по тому, как разграничены полномочия между ветвями власти, по всему остальному, наша форма правления называется выборная дуалистическая монархия с институтом престолопреемства. Это никакая не республика. И так далее, и тому подобное. Ну, как минимум.
Итак, круг замкнулся. Через 100 лет после октябрьского 905 года манифеста последнего российского императора, даровавшего подданным конституционный строй, профессор-правовед, и Елена Лукьянова здесь не одинока, констатирует восстановление монархической формы правления. Было о чем поразмышлять в день 70-летия Сталинской конституции. Да только, как говорится, руки не дошли.
О 70-летии Сталинской конституции рассказывал Владимир Тольц. Продолжение этой беседы вы можете услышать в субботу и в воскресенье в программе «Разница во времени». Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На этой неделе президент Украины подписал указ, по которому требования ВТО, Всемирной торговой организации, к экономике страны становятся законом. Украина также стремится в НАТО и Европейский Союз. Но насколько политические процессы в стране и уважение прав человека соответствуют нормам западных демократий? С украинским правозащитником беседует Людмила Алексеева.
2 года назад правозащитники Украины объединились в Украинский Хельсинский Союз. Это название свидетельствует о преемственности, о давней традиции независимой гражданской деятельности в Украине. 30 лет назад, 9 января 1976 года, была создана Украинская Хельсинская группа, которая по образцу Московской Хельсинской группы, возникшей на полгода раньше, выдвинула требования соблюдения гуманитарных статей Хельсинских соглашений. В этих статьях перечислены основные права человека. А подписали эти соглашения и Советский Союз, и Соединенные Штаты Америки, и Канада, и все государства Европы. Идея основателей Хельсинских групп была в том, чтобы западные партнеры Советского Союза потребовали от него всерьез выполнять не только те статьи Хельсинских соглашений, которые были жизненно важны для советского руководства, признание существующих границ, техническая помощь, кредиты, но и те, что относятся к правам человека. Обращение бесправных советских граждан, объединившихся в хельсинские группы, главам других государств через головы своих начальников было шагом отчаянной смелости, для украинцев особенно, потому что политические репрессии в Украине были самые свирепые. Большинство из 41 члена украинской хельсинской группы отправились в тюрьмы и в лагеря. 4 там погибли. В перестроечные годы вернувшиеся из мест лишения свободы политзаключенные возродили хельсинское движение. Изменились времена, изменилась политическая карта бывшего СССР, изменился и характер деятельности общественных организаций. В каких условиях работает Украинский Хельсинский Союз? Чего сейчас в наши дни добиваются украинские правозащитники? Об этом моя беседа с Владимиром Яворским, исполнительным директором Украинского Хельсинского Союза. Владимир – молодой юрист. Он принадлежит к новому поколению украинских правозащитников. Какие основные направления в работе вашего союза?
Их несколько. Во-первых, мы делаем отчет по правам человека в Украине – который основан на докладах местных правозащитных организаций. Это большие исследовательские проекты, и, в принципе, вот мониторинги делают много разных организаций. Это первое. Второе, мы фактически единственная правозащитная организация, которая систематически работает с центральными органами власти, лоббируем интересы правозащитников в центральных органах власти. В-третьих, мы ведем свой фестиваль документального кино о правах человека «Украинский контекст». Этот фестиваль уже был 3 года. Сейчас мы готовим 4-й этот кинофестиваль. Он достаточно большой, он входит в сеть европейских фестивалей о правах человека. Он проходит в Киеве, а потом полгода ездит по регионам. 1, 2, 3 дня мы показываем фильмы, делаем дискуссии различные и внедряем этот фестиваль дальше в регионы. Кроме этого, мы развиваем приемные. У нас есть своя приемная здесь, в Киеве, юридические приемные для граждан. Иногда мы работаем в судах. Например, Союз поддерживает фонд стратегических дел, по которому мы нанимаем адвокатов для стратегических дел по всей стране и защищаем права граждан в судах.
Ну и, наверное, образовательные программы.
Пока у нас не было больших образовательных программ, это делали наши партнеры. Например, Харьковская правозащитная группа, Черниговский комитет. То есть разные организации, которые делают образовательные проекты. И сейчас мы хотим начать большой проект именно по созданию системы школ по правам человека.
9 ноября отмечала свое 30-летие украинская хельсинская группа, ваша героическая предшественница. Украинский хельсинский союз принимал участие в подготовке этих торжеств?
Был создан оргкомитет как раз с Украинским хельсинским союзом. Туда вошли известные правозащитники и основатели украинской хельсинской группы, которые сейчас не работают даже в союзе, но занимаются какой-то своей деятельностью. Также были несколько других известных политических деятелей. И этот оргкомитет работал уже с различными органами власти. Нам очень помог секретариат президента в организации этого мероприятия. Был издан отдельный указ президента о проведении мероприятий, посвященных 30-летию украинской хельсинской группы. Было принято постановление парламента о праздновании 30-летия украинской хельсинской группы. И после этого было принято еще постановление Кабинета министров. И уже на основании этого у нас была большая помощь от органов власти и плюс большая помощь от негосударственных фондов. Получился такой большой конгломерат заинтересованных участников, которые и организовали 3 дня от празднования, можно сказать.
А как вы координируете работу организаций из разных регионов Украины, входящих в ваш союз?
У нас есть небольшой офис. Кроме этого, у нас есть правление, которое собирается каждые 2-3 месяца, и в это правление входят больше половины наших как раз региональных членов. Каждые 2-3 месяца мы встречаемся и обговариваем планы работы, что мы сделали и что мы планируем делать в масштабах всей страны или каждый в каком-то отдельном своем регионе. Мы прорабатываем совместно новые программы так. У нас, кроме этого, еще есть интернет-рассылки несколько, по которым идет постоянное обсуждение различных проектов, действий и фактически обмен информацией происходит мгновенно.
На учредительном собрании Украинского Хельсинского союза речь шла о том, что каждая из региональных правозащитных организаций, которая является членом этого союза, будет вести одно наиболее для нее такое знакомое направление деятельности от имени всего союза и координировать деятельность всех остальных организаций, участвующих в этом проекте. Это получилось, как было задумано?
Это не получилось, потому что организовать национальный проект очень сложно. У нас есть такие 4 сетевых проекта, которые делаются именно не центральным офисом, но это делают члены Украинского Хельсинского союза. Это по вопросу борьбы с пытками, это по доступу к информации, это вопрос о мирных собраниях, и была такая сеть по вопросу свободы совести и религии.
Вы сказали, что Хельсинский союз – единственная республиканская организация, которая работает на всеукраинском уровне в смысле законодательства. Перечислите главные победы и главные поражения на этом направлении.
Мы остановили несколько законопроектов, которые явно нарушали права человека. Мы, например, 3 года сдерживали принятие нового уголовно-процессуального кодекса, который возвращал нас в советские времена.
И сдержали?
Да, мы его сдержали. Более того, мы даже инициировали группу людей, которые были неравнодушны к этому вопросу. И сейчас разрабатывается новый уголовно-процессуальный кодекс, который на самом деле, это европейский кодекс, это совершенно реформирование криминального права и правоохранительных органов. Наш протест, он перерос в то, что мы инициировали проведение определенной реформы.
Вы продолжаете эту работу?
Да, я представляю Украинский Хельсинкский Союз в Национальной комиссии по утверждению демократии и верховенства права при президенте. Это комиссия, которая объединяет в себе около 40 экспертов в сфере права, это все юристы, и она как раз готовит базовые реформы в этой стране. Этой комиссии была подготовлена концепция судебной реформы, несколько законопроектов по судебной реформе, и мы как раз активно работали по разработке вот этих вот законопроектов, этой вот реформы. И сейчас реформа, она сейчас переходит в парламент, и мы ее сопровождаем фактически в парламенте и будем ее сопровождать до того момента, пока она не будет принята в парламенте.
В чем суть этой реформы?
Это изменение структуры судов, это изменение финансирования судов, это изменение набора судей. Например, мы хотим ограничить, чтобы в судьи не шли из правоохранительных органов люди. Мы хотим, чтобы был высокий уровень образования этих судей. Мы хотим, чтобы эти судьи обязательно 2 года проходили обучение в специальной школе для судей, после того, как они уже получили высшее образование. Главная цель этой реформы – это создание независимой судебной власти, которая бы была независима от президента и от исполнительной ветви власти, чтобы судьи были задействованы в систему отбора судей. Причем, чтобы эту систему отбора судей делали судьи, которые в отставке, которые имеют не просто опыт, а имеют доверие и имеют огромный авторитет судебной власти. И именно чтобы они занимались тем, чтобы находить новых судей. Мы рассчитываем, что именно вот эти вот структуры, которые будут входить, авторитетные судьи, они будут успешно решать вопрос добора судей и вопрос дисциплинарной ответственности судей, повышения квалификации. То есть все вот эти вопросы, они будут отданы из исполнительной власти именно вот эти вот новые органы.
А вы ставили вопрос, скажем, о выборности судей?
Мы изучали опыт, например, Америки по поводу избрания судей, и мы пришли к выводу, что это не влияет на качество судопроизводства.
С исполнительным директором Украинского Хельсинкского союза Владимиром Явурским беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Раздались выстрелы и одновременно крики «Гвалт! Помогите! Эльтмир!»
«Поверх барьеров» мы представляем украинский документальный фильм о Голокосте «Назови свое имя».
Полицаи бегают по домам. Жиды, выходи!
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в понедельник в 8 утра.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве опровергают сообщение о критическом состоянии Дмитрия Ковтуна, бизнесмена, встречавшегося в Лондоне с бывшим сотрудником ФСБ России Александром Литвиненко в день, когда того предположительно отравили полонием-210. Адвокат Андрея Лугового, другого бизнесмена, встречавшегося тогда с Литвиненко, заявил, что Ковтун чувствует себя адекватно. В Лондоне следы радиоактивного облучения найдены у 7 работников гостиницы, в которой Литвиненко побывал 1 ноября. Президент России Владимир Путин сообщил, что расследование убийства Анны Политковской дало первые результаты, какие именно он не уточнил. В интервью мексиканскому издателю Путин заявил, что утверждение его политических противников о причастности российских властей и спецслужб к убийству журналистки являются голословными. Начато следствие по делу о хищениях в Пенсионном фонде России. Как сообщает МВД, ряд руководителей фонда подозревается в растрате миллиарда рублей, выделенного на закупку компьютерного оборудования. Союз правых сил, Яблоко, Демократическая партия и Свободная Россия договорились выдвинуть единый список кандидатов на выборах в Московскую областную думу 11 марта. Руководители региональных отделений этих 4 партий рассчитывают получить не менее 20% голосов избирателей. Президент США Джордж Буш признал необходимость сменить американскую политику в Ираке. Выступая в Вашингтоне, он назвал достойными серьезного изучения рекомендации влиятельной американской комиссии, посоветовавшей поменять дипломатические и военные подходы к решению иракской проблемы. В Саудовской Аравии 2 сотрудника сил безопасности погибли в перестрелке с боевиками. По сообщению властей, боевики открыли огонь по блокпосту рядом с тюрьмой в портовом городе Джидда. Небольшой, но разрушительный торнадо обрушился на жилой район в Лондоне. 6 человек ранены.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Если увеличить цены на газ и электричество, начнут ли их экономить? И круглый стол «Кавказский перекресток» о реакции на антигрузинскую кампанию в России. В 92 году в России были отпущены цены практически на все товары, кроме цен на энергоносители. Чтобы решиться на это, властям понадобилось 15 лет. К 2011 году почти весь газ и электроэнергия в России будут продаваться по рыночным ценам. Но приведет ли повышение цен к тому, что газ и свет начнут экономить в стране, где затраты энергии вдвое превышают среднемировые? Об этом в материале Сергея Синецкого.
Электроэнергия и газ в России уже к 2011 году будут продаваться по свободным ценам, которые, начиная с 2007, повышаются поэтапно. Речь идет о промышленных потребителях, то есть о компаниях и предприятиях. Переходный период для населения по планам правительства займет вдвое больше времени – 10 лет. До сих пор Россия остается одной из самых энергоемких стран мира. То есть на производство одной и той же продукции здесь расходуется значительно больше энергоресурсов, чем за рубежом. Наш первый собеседник в Москве – директор Центра по эффективному использованию энергии Игорь Башмаков.
Что касается энергоемкости российской экономики, то сегодня она в два раза выше среднемировой, в три раза выше, чем в Западной Европе, в 2,3 раза выше, чем в США и в два раза выше, чем в Китае. С 2000 года энергоемкость российской экономики сначала достаточно динамично снижалась, но в самые последние годы это снижение затормозилось, потому что экономический рост происходит в последние годы на фоне исчерпания резервных мощностей во всей экономике, в том числе и в энергетике. Китай за последние 35 лет сумел снизить энергоемкость в 4 раза. Сегодня в Китае уже энергоемкость в 2 раза ниже, чем в России. А в 70-м году она была в 2 раза выше, чем в России.
Какие существуют исследования в стране на предмет того, как именно меняется спрос промышленных и частных потребителей на энергоносители по мере роста цен на них? Другими словами, насколько этот спрос оказывается эластичным? Такие исследования помогли бы понять, насколько может сократиться в стране потребление газа или электроэнергии после того, как цены на них будут отпущены.
К большому сожалению, исследований, касающихся оценки параметров ценовой эластичности спроса на энергоресурсы, в России крайне мало, в то время как на Западе, где многие специалисты эконометрики занимаются таким анализом, у нас практически никто этим не занимается. Исследования, которые делали мы, показывают, что в целом у потребителей в России правильные рыночные реакции. То есть при росте цен потребление все-таки снижается. Интенсивность этих реакций меньше, чем в развитых рыночных экономиках по понятным причинам. Просто там каналы, по которым проходят рыночные сигналы, гораздо более расчищены, чем в России. И вот правительство России должно заниматься расчисткой этих сигналов и помощи потребителям в эффективной реакции на повышение цен в смысле снижения энергоемкости за счет внедрения нового оборудования и повышения общей эффективности, энергетической эффективности, в том числе экономики.
В 1992 году в России отпустили почти все цены, кроме цен на энергоносители, которые удерживают и до сих пор. Тем не менее, и эти цены росли. Можно ли говорить о том, что повышение цен на газ и электроэнергию за последние 15 лет приводило к переменам в поведении потребителей, в первую очередь промышленных? Вынуждало ли их в итоге каждое повышение, например, инвестировать в новое, более энергосберегающее оборудование? Руководитель отдела Института комплексных стратегических исследований Евгений Погребняк.
Что касается переключения на новое оборудование, следует понимать, что в основном наш производственный потенциал – это то, что было в советское время. Да? Поэтому, поскольку новых инвестиций все-таки сравнительно мало, мы опираемся на старую производственную базу, технологическая эффективность использования энергии преимущественно остается такой же. Что повлияло с 90-х годов, так это повышение дисциплины за платежи. Раньше можно было потреблять и не платить, сейчас платить надо. Но все равно сохраняется вопрос, а почему будут повышаться эти тарифы, откуда возникает, например, дефицит газа, откуда он складывается, насколько высок приоритет экспортных поставок и сколько газа мы можем получить от независимых производителей из Центральной Азии.
Отвечать на эти вопросы, видимо, предстоит правительству, как и формировать саму политику энергосбережения в стране, считает Игорь Башмаков.
Рынок несовершенен, и все западные правительства в очень сильно рыночных экономиках разрабатывают специальные меры политики по повышению энергоэффективности и активно их реализуют последние 30 с лишним лет. В России такой политики на федеральном уровне просто нет, она необходима. Рынок эффективно работает при условии, что нет вот таких четырех барьеров, которые я сейчас назову, нет барьеров, связанных с мотивацией. У нас в ряде секторов экономики, ну, например, в бюджетной сфере, никто не заинтересован в экономии энергетических ресурсов. Нет информации, даже в той же самой промышленности, главный энергетик среднего и мелкого промышленного предприятия просто не в состоянии подготовить программу повышения энергоэффективности на своем предприятии самостоятельно. Нет координации, это правительство должно заниматься, координацией этой деятельности, созданием системы стимулов. И, наконец, вопрос, связанный с длинными деньгами, то есть многие эти проекты требуют кредитования, кредитных ресурсов. На банковское сообщество в России, не только в России, не очень имеет большой опыт в кредитовании проектов по повышению энергоэффективности и оценивает риск таких проектов существенно выше, чем он является в реальности.
По опыту последних 10-15 лет, в какой степени можно говорить об эластичности спроса на газ в России со стороны промышленных потребителей, электростанций и предприятий, то есть их реакции на повышение цены? Или они использовали в основном самый простой подход? Все дополнительные издержки просто перекладывались на конечных потребителей, а общий спрос на газ только возрастал? Аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
Если говорить об эластичности спроса на газ за последние годы, цены в России все-таки были на столь низком уровне, что в любом случае, какое бы повышение тарифов ни происходило, газ пользовался устойчивым спросом, и спрос только увеличивался. Если говорить о возможности того, чтобы переложить часть затрат на население, у некоторых отраслей такая возможность была, в частности, у энергетиков, у которых тарифы росли также вместе с ценами на газ. Другие отрасли не могут этим воспользоваться, потому что их основным преимуществом является как раз низкая цена газа и, соответственно, низкая себестоимость.
В самой электроэнергетике, говоря об эластичности спроса на электроэнергию по мере роста цен на нее, имеют в виду пока лишь одну категорию потребителей. Аналитик инвестиционной группы «Атон» Дмитрий Скрябин.
Что касается промышленных потребителей, у которых электроэнергии, вообще энергии в доле себестоимости занимают сколь-либо значимое значение, например, 10% и более, все они так или иначе задумываются о программе энергосбережения. Например, металлургический комбинат, устанавливая специальное оборудование более энергоэффективное, внедряя технологии, которые позволяют утилизировать выбрасываемые пары тепло, например. Что же касается бытовых потребителей, то они менее эластичны к повышению цены на электроэнергию. Я не знаю ни одного примера, кто бы там как-то попытался установить специально себе в доме, например, счетчик, позволяющий учитывать расход электроэнергии днем либо ночью. И на самом деле, по практике международной, даже в той же самой Англии, после полной либерализации рынка, после того, как можно было выбирать поставщика, только 5% бытовых потребителей попытались сменить поставщика электроэнергии.
В Германии, кстати, этот показатель еще ниже. После либерализации рынка электроэнергии лишь 3% бытовых потребителей в Германии решили поменять поставщика электроэнергии в свой дом или квартиру, хотя формально для этого достаточно простого уведомления прежнего и нового поставщика. В России либерализация рынка электроэнергии только начинается. Однако к 2011 году, когда планируется отпустить цены на электроэнергию для предприятий, сам сектор ее производства в России может стать уже вполне конкурентным, в отличие от сектора передачи электроэнергии и ее распределения. В этом случае фактор отпускной цены может стать более значимым для самих энергокомпаний, чем для потребителей, которые смогут выбирать себе поставщика вместо того, чтобы думать об энергосбережении. Или это не так? Дмитрий Скрябин.
Безусловно, цена на электроэнергию и уровень цен вообще на энергоносители будут гораздо выше, чем они есть сегодня. Они будут ровно такие, как мне кажется, которые будут стимулировать потребителей экономить. Но в первую очередь речь идет о потребителях, потребляющих большое количество электроэнергии, такие как металлургические заводы, крупные промышленные предприятия. Но в итоге, даже если у нас появится опять же рынок электроэнергии, я не думаю, что фактор, что рынок будет конкурентный, каким-то образом перевесит потенциал энергосбережения, потому что в любом случае в конечной цене электроэнергии у конечного потребителя доля генерации той электроэнергии, которая покупается на рынке и на которую воздействует конкуренция, составляет максимум 50%. Все остальное – это инфраструктурные платежи, которые тоже, безусловно, будут расти. Поэтому фактор конкуренции на рынке, если вообще таковая будет, он будет, я думаю, не очень сильно влиять на итоговую цену.
Экономить газ по мере роста внутренних цен на него начнут скорее не электростанции, у которых пока сохраняется возможность переложить дополнительные издержки на покупателей, а самые крупные потребители газа среди промышленных предприятий. Для них это вопрос выживания, полагает Дмитрий Мангелев.
Если говорить о промышленных потребителях, то, безусловно, у них все-таки будет стимул для того, чтобы увеличивать энергосбережение и для того, чтобы снижать объемы потребления газа и увеличивать эффективность производства. Ряд отраслей, такие как металлургическое производство, удобрений, в основном экспортно ориентированные. Основным их преимуществом является низкая цена на продаваемую продукцию, а низкая цена обеспечена в первую очередь низкими ценами на газ, соответственно. И если это преимущество уйдет, то отрасли фактически прекратят свое существование. И единственное, что им остается, это увеличивать энергоэффективность сейчас.
Для частных потребителей переходный к свободным ценам на газ и свет период продлится по планам не 5 лет, как для предприятий, а 10 лет. Тем не менее, полагает директор Центра по эффективному использованию энергии Игорь Башмаков, в стране лишь предстоит создать систему как мотивации к энергосбережению, так и информации о ней.
Здесь два аспекта. Первое, что повышение цен мотивирует людей что-то делать. Но отсутствие информации, что конкретно они могут сделать и какая выгода будет, например, от применения энергоэффективных ламп, мешает людям просто реализовывать эти мероприятия. Например, москвичи не знают, что, установив энергоэффективную лампу, они в год на одной лампе будут экономить 100-150 рублей. Это довольно-таки существенные для семейного бюджета деньги, учитывая, что в каждой семье, ну, как минимум 10 ламп установлено. Поэтому вот отсутствие информации даже при росте цен может мешать людям принимать правильные решения и приобретать энергоэффективное оборудование. Они не понимают выгоду от этого. И мало кто занимается объяснением этой самой выгоды.
Энергосберегающими могут быть не только лампочки, но и более энергоэкономные холодильники, стиральные машины, телевизоры или электроплиты. А второй фактор?
Второй аспект. Повышение цен должно быть ограниченным в том смысле, что перегрузка платежей на семейный бюджет приведет не к тому, что люди будут покупать более эффективное оборудование, а к тому, что они будут менее дисциплинированно оплачивать услуги, то есть будет расти их задолженность. И здесь нужно очень четко пройти по этой грани. Заступить за нее, значит, подорвать платежную дисциплину. И сами же предприятия, которые сегодня очень сильно нуждаются в инвестиционных ресурсах, не смогут собрать с населения деньги для того, чтобы финансировать эти самые инвестиции. То есть здесь нужно, во-первых, повышение цен делать сбалансированно с платежеспособностью покупателей, а во-вторых, сопровождать это повышение цен массовой информационной кампанией, объяснять населению, какие выгоды и преимущества оно может поиметь в случае применения энергоэффективного оборудования. А малоимущим просто помогать за счет бюджета, может быть, даже устанавливать вот это самое энергоэффективное оборудование, как это делается во многих странах, в том числе в городе Лондоне.
Интересно, Европейская комиссия месяц назад представила проект программы энергосбережения в странах Европейского Союза. В нем отмечается, среди прочего, что 20% всей электроэнергии, потребляемой в жилом секторе, приходится на долю бытовых электроприборов, пребывающих большую часть времени суток в режиме ожидания, стендбай. Это компьютеры и принтеры, телефоны, факсы и ресиверы спутникового телевидения, видеопроигрыватели и обычные телевизоры.
Об экономии электроэнергии рассказал мой коллега Сергей Синецкий. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Как страны Южного Кавказа пережили недавнюю кампанию гонений на грузин, организованную российскими властями и связанную с этим очередную волну антикавказских настроений? Становится ли усиливающаяся год от года ксенофобия в России серьезным препятствием на пути развития отношений между кавказскими странами и Москвой? Этому посвящен очередной выпуск «Кавказского перекрестка» программы грузинской, армянской и азербайджанской редакции «Радио Свобода». В беседе участвуют из Еревана политолог Агаси Янакян, из Баку бывший советник президента Азербайджана по национальным проблемам Расим Мусабеков, из Тбилиси руководитель неправительственной организации «Грузия в НАТО» Шалва Пичхадзе. Ведет круглый стол Андрей Бабицкий.
Кремль организовал кампанию по изгнанию грузин, политически мотивированную кампанию. И, несомненно, это событие накладывает свой отпечаток на российско-кавказские отношения в целом. Начнем с Тбилиси, Шалва Пичхадзе. Огромное количество людей в России уверено в том, что значительная доля ответственности за вот эти осложнения лежит на грузинском лидере, который позволяет себе вести себя с Россией непочтительно, что он вызывает вот эту ответную реакцию.
Не только в России, но и в Грузии определенная часть общества считает, что вся эта напряженность последних дней, последних месяцев, я бы сказал, она была действительно спровоцирована из Грузии. И последняя волна напряжения, она возникла после того, как в Тбилиси произошла совершенно скандальная история с задержанием нескольких российских офицеров, военных, которых подозревали и продолжают подозревать в шпионаже, и они были задержаны публично, затем публично переданы российской стороне. Многие считают, что все это можно было сделать так, как это чаще всего делается. Если нужно было избавиться от людей неугодных, то можно было их просто тихо задержать и тихо выдворить, тихо передать российской стороне.
Но это нормально, когда шпионов ловят? Я не вижу в этом ничего такого, что могло вызвать подобную реакцию со стороны Кремля.
Это абсолютно нормально. Только, как правило, это происходит без скандала, это происходит тихо, спокойно. Если цель — это избавиться от шпионов, то шпионов просто выдворяют. А если цель — сделать из этого скандал, то из этого делается скандал.
Я понял.
Реакция России была настолько неадекватна и настолько истерична, что возможные, так сказать, провокационные действия со стороны грузинского руководства были моментально всеми забыты. И российская реакция перекрыла абсолютно все предполагаемые промахи грузинского руководства. Естественно, в Грузии это было встречено с возмущением, потому что еще до этого Россия усилила давление на Грузию, запретив ввоз грузинской продукции, объявив эмбарго и так далее. Еще летом пошли разговоры о повышении цен на энергоносители, но то, что произошло после вот этого шпионского так называемого скандала, когда из России стали по этническому принципу выдворять и подвергать гонениям грузин, в том числе грузин граждан Российской Федерации и в том числе весьма уважаемых граждан Российской Федерации, это уже стало переходить всякие границы и переполнило чашу терпения грузинского общества.
Ереван, Агаси и Иннокян. Армения традиционно в хороших отношениях с Россией. Скажите, вот может ли Россия рассматриваться как надежный партнер? То есть, если вдруг какие-то политические проблемы, Россия начинает отыгрываться на гражданах той страны, с которой у нее конфликт, так получается?
Получается следующая ситуация, что из-за того, что у России с Грузией какой-то конфликт, из-за этого вот все Кавказские республики, они несут какие-то потери. В данном случае, я думаю, это все закономерно, потому что Кавказские страны, когда у них возникает достаточно легитимное правительство, они могут понять, что интересы России и стран Южного Кавказа несовместимы. И они должны вести такую политику, чтобы поскорее просить Россию уйти из этой зоны.
Я не понял, Агаси, вы говорите о том, что интересы России и Южного Кавказа принципиально несовместимы, и идеальная ситуация, если Россия уйдет из региона.
Для стран Южного Кавказа – да, но для России – нет. Россия хочет по-всякому задерживаться в этом регионе. Для этого есть, в первую очередь, конфликты в этом регионе. Это, в первую очередь, конечно же, Карабахский конфликт. Ну, потом конфликты в Грузии. Плюс к этому есть базы в этом регионе. И третья, та самая легкая карта, это граждане вот этих стран, которые живут в России. Так что Россия начала с самой легкой карты.
Расим Мусабеков, вы считаете тоже, что как-то нужно странам Южного Кавказа потихонечку разрывать отношения с Россией, или все-таки их следует вводить в некие рамки?
Я хотел бы, чтобы мы с вами фактическую сторону немножко разделили бы от информационной. Есть политический конфликт сегодня между Грузией и Россией, и как бы вот все действия России через эту призму получают какое-то свое или освещение, или более выпукло преподносится. Но я хочу сказать, что параллельно и есть еще один процесс, нарастающая ксенофобия в России без относительно политического конфликта, который сегодня есть, например, у Грузии с Россией. У Азербайджана нет никакого в этом смысле сегодня как будто бы конфликта с Россией, и у Армении подавно. Но я хочу сказать, что если из России депортировано примерно 1000 грузин, и об этом шумно говорили, одновременно точно так же 500 азербайджанцев в общем было депортировано за это же время. Или же в течение этого года убито 4 азербайджанца на почве этнической неприязни. Точно так же 3 армян убиты. Я не знаю, есть ли убитые грузины. Но, в общем, для Азербайджана как будто бы, чьи отношения с Россией сегодня выстраиваются по восходящей в сторону нормализации, а уж об Армении говорить нечего, как будто бы тут стратегический партнер. И тем не менее, начиная от бытовой ксенофобии, неприязни, плюс давление властей на выходцев из Кавказа. Это есть. Я думаю, что это будет волнами повторяться, независимо, я еще раз говорю, от характера политических отношений. Хотя и сказать, что они никак не сказываются, это неправильно, потому что, когда есть возможность достучаться до Кремля, попытаться какую-то реакцию обеспечить, в каких-то моментах удается население свое в России, если не оградить от подобных выходок, по крайней мере, более-менее разумную реакцию на государственном уровне обеспечить. В противном случае, ну, есть ведь совершенно позорные факты, когда таджикскую девочку забили насмерть, и с Таджикистаном у России никаких проблем. Или убили вьетнамца и собирает суд присяжных и оправдывает этих убийц.
Тбилиси Шалва Пичхадзе. Что делать в этих обстоятельствах? Отказаться сегодня полностью от связей с Россией, деловых, культурных, человеческих. Грузия не в состоянии. Поэтому что, надо Грузию осаживать как-то назад? Или Россию попытаться привести в чувство? Есть какой-то рецепт?
Разорвать эти связи просто невозможно, потому что экономические интересы России довольно мощно представлены в Грузии. Россия и российские компании, в том числе государственные, принимают самое активное участие в процессе приватизации в Грузии. Они скупают очень крупные объекты, в том числе энергообъекты. Так что влияние российского капитала и посредством капитала, возможно, даже российского государства в Грузии, оно не ослабевает, а растет. То, что касается культурных связей, допустим, так, каких-то духовных связей и так далее, то я думаю, что последние действия российского руководства, они указывают на то, что Россия, видимо, одумалась. И, ну, это не то, что Россия, а российское руководство, видимо, одумалось, потому что там явно стали какие-то шаги предпринимать, чтобы как-то складить свой имидж, который весьма и весьма нелицеприятно выглядел в глазах остального мира. И я думаю, что там просто дали задний ход. И вот стали придерживаться скорее политики грузины, они хорошие, они, так сказать, достойные граждане России. А вот грузинское руководство, оно плохое. То есть тут идет политика как-то бить клин между грузинами в России, грузинами здесь, в Грузии, и грузинским руководством. Мол, грузинское руководство все напортило, а у нас-то с вами хорошие отношения.
Агаси Янакян, я надеюсь на то, что через какое-то время Россия станет нормальным государством, в которой не будет места ни ксенофобии, ни расовой вражде. Вот не стоит ли ориентироваться на ту Россию, которую я имею в виду?
Россия сейчас слишком эмоциональна. Россия хочет наказывать, и причем наказывать не только Грузию, но и Армению, и Азербайджан, и тех, которые не совсем попадают в мышление Кремля. Так что я пока что не вижу надежды на то, что Россия будет иметь долговременную перспективу в этом регионе. Россия действует слишком жесткими методами и не оставляет надежды на будущее.
Расим Усабеков, ну, может быть, вот это выход? НАТО и Европейский Союз вместо России?
Нет, я не думаю, что НАТО может защитить, даже там, если с какими-то проблемами столкнутся поляки, которые работать будут на русских рынках, вряд ли НАТО будет посылать туда бомбардировщики или же каким-то образом их там защищать. Но, тем не менее, в целом эволюция Южного Кавказа, причем и Грузии, и Азербайджана, и Армении в направлении Европы есть и будет продолжаться независимо от того, как будет выстраивать свою политику Москва. Потому что это объективно более сильный центр экономического притяжения, притяжения, которое обеспечивает политическую стабильность и развитие. Другой разговор, что я думаю, что и даже та кампания глупая, которую сегодня проводят московские власти относительно того, что очистим рынки. Они очистят вначале рынки от азербайджанцев и армян, а потом очистят фактически эти рынки от продукции. И когда эти пустые рынки останутся, и останется недовольное население, и туда опять будут просить или не просить, а создадут условия для того, чтобы азербайджанцы и армяне туда вернулись. Может быть, кто-то не вернется, их место займут китайцы и пакистанцы. Вряд ли это доставит потом больше удовольствия российским покупателям и обывателям. А во-вторых, все это в конечном итоге обойдется еще дороже. Был пример, когда рижский рынок отобрали у азербайджанцев и дали казакам в Москве. И примерно через полгода тихой сапой пришли и сказали, ведь это же не просто стоять у прилавка торговать, надо еще суметь организовать этот конвейер, чтобы постоянно туда эти овощи, фрукты приходили, что они были достаточно привлекательно выглядеть. То есть я хочу сказать, что экономические вопросы пытаются решить административно глупыми методами. Каждый заработанный из 2 рублей, 1 рубль оседает в карманах российских коррупционеров и числа милиции, потом контролирующих маневров разных, пускай этих своих бюрократов немножко нацелит на то, чтобы они приходили и требовали бы соблюдения, ну, каких-то правил и порядка, и меньше воровали, я думаю, что этнический компонент, который сегодня раздражает российское население на этих рынках, не так будет бросаться в глаза.
Благодарю вас, Расим Мусабеков. И в заключении программы я хотел бы, чтобы каждый из вас буквально там по 30 секунд высказался относительно того, что же все-таки делать в самой ближайшей перспективе к Шалва Пичхадзе.
В любом случае, Грузия должна бы воздержаться от эскалации напряженности. Во всяком случае, не следует провоцировать Россию, а надо тихо, спокойно продолжать свой путь в сторону НАТО.
Благодарю вас, Расим Мусабеков.
В заключение я просто хотел бы сказать, что никуда нам не деться. Россия сосед, большой сосед. И Азербайджан, и государство Кавказа с Россией будет еще связывать очень много различного рода отношений. Второе, это да, на уровне правительства нужно работать, в том числе и с российскими властями. И, наконец, третье, это надо организовывать собственную диаспору, которая должна вместо того, чтобы просто постоянно клятвы произносить о братской дружбе с Россией, конкретно работать, лоббировать, оказывать давление на российские власти.
В беседе участвовали из Еревана политолог Агаси Инакян, из Баку бывший советник президента Азербайджана по национальным проблемам Расим Мусабеков, из Тбилиси руководитель неправительственной организации «Грузия в НАТО» Шалва Пичхадзе. Круглый стол вел Андрей Бабицкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Поправки в закон об адвокатуре. Сделают ли они российское правосудие более справедливым, а адвокатов более независимыми? Тему обсуждаем с адвокатами Игорем Труновым и Вадимом Прохоровым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».